Я в своей практике практически не слышал проповедей насчет того, что я сейчас буду вам говорить. Библия, вы знаете, в очередной раз, сидя в своем офисе, в тишине, перечитывая некоторые места из Библии, просто смотря в Слово, я начал нарываться на некоторые места из Библии, о котором Бог говорил о сердце. Пойдя в мою программу, поисковую программу на компьютере, я набрал слово «сердце», и из Библии мне было выдано более 570 мест, более 570 мест о сердце, и это не говорится о нашем физическом сердце. Слышите меня? Это говорится о чем-то внутри тебя и меня, из чего идут источники жизни, и именно о том сердце, кем являешься ты. Некоторые люди не понимают этой темы, не понимают вообще. Они говорят, о чем мне? Помолись, пусть Бог даст помазание. Некоторые не понимают. Сегодня я хочу объяснить вам, что значит сердце. Что значит хранить свое сердце в своем первоначальном состоянии, которым Бог тебя избрал. И перед тем, как Богу использовать тебя и меня, Ему нужно провести очень серьезную и кропотливую работу над твоим и моим сердцем. Кто меня понимает здесь? О, дорогие мои, вы знаете, что сердце, это не говорится о нашем физическом сердце. Вы знаете, Бог говорит в Слове Божьем, Он очень часто упоминает о своем сердце. Например, Он говорит, искал я мужа по сердцу своему. Я не понял у Бога, что есть физическое сердце. Нет, конечно, Бог не говорит о физическом сердце. Мы сейчас подразумеваем с вами что-то, почему Бог назвал эту субстанцию сердце. Потому что в организме человека нет ничего важнее, чем сердце твое. Понимаете, да? Без руки я могу жить. У тебя может быть забарахлить легкое. Многие органы, мы можем без них жить. Но если у тебя проблема с сердцем, это проблема со всей твоей жизнью. Не дай Бог, если сердце будет повреждено, тебя тогда не станет. То есть любые перенапряжения, стрессы, сердечный приступ, человек ушел. Сердце – это машина или двигатель нашего тела. Amen? Двигатель, который качает, пульсирует. Почему Бог назвал сердце? Чтобы дать тебе и мне понять, что это внутри человека очень важная сфера. Amen? Это сфера настолько важная, из которой зависит жизнь твоя, твое будущее и то, куда ты будешь двигаться. Итак, я сегодня с вами хочу поговорить и показать вам из Библии, дорогие мои, что значит человек с правильным сердцем. Библия говорит со смиренным и сокрушенным сердцем. Или человек с жестким, жестоким, написано непокорным сердцем. Еще говорит Господь, я заберу у вас сердце каменное, помните? И вложу какое? Плотину. Опять Бог не говорит о пересадке сердца, церковь, понимаете? Он не говорит о том, что сейчас ты пойдешь на операцию. Я сейчас с вами хочу поговорить о том, что Бог мне сказал, там сидя в моем офисе, и что очень часто минуют многие учителя не потому, что они не хотят говорить об этом, потому что они не понимают, что это. Сегодня я вам объясню, и сегодня хочу, чтобы вместе со мной внимательно мы пойдем с вами в некоторые места и углубимся именно в эту тему. Вы знаете, что у Бога нет проблем с тем, чтобы использовать тебя и помазать тебя на что-то великое. У Бога нет этого. Нет проблем, чтобы наделить тебя огромным великим талантом. Бог сейчас это может сделать, и ты выйдешь в что-то огромное. У Бога всегда была проблема только с одним. С одним. Может ли твое сердце выдержать тот успех, выдержать те аплодисменты или наоборот, выдержать то проклятие, плевки и предательство? Может ли твое сердце вынести твое помазание? Вы слышите меня? Может ли твое сердце быть в смирении, когда Бог выводит тебя? Я сегодня вам покажу из Библии несколько человек. О некоторых мы поговорим, о некоторых мы прочитаем. Я хочу, чтобы вы точно узнали, в каком положении сейчас сердце твое. Дорогие мои, Бог не может вывести тебя на служение не потому, что у Него нет для тебя призвания или помазания, а потому, что твое сердце сейчас не выдержит того, что Он приготовил для тебя в будущем. Вы слышите меня? Сколько мы с вами знаем помазанников, живущих в наше время, которые пали? И пали серьезно. Вы слышите меня? Пали настолько мощно, что за собой увлекли Тысячи людей в падение, в разочарование, в неверие в Бога, в предательство церкви. Это люди, лидеры, и мы постоянно читаем, то здесь кто-то в Америке, то там кто-то, то там. И мы с вами удивляемся, как этот пастор, под собой имея столько тысяч человек, был гомосексуалистом. Вы знаете, о чем я говорю? То есть мы с вами понимаем, что это, но когда ты слушаешь слово его, ты не понимаешь, как он мог быть таким. И у нас не сходится в голове вот эти две вещи: помазание и человек. Дорогие мои, ни в коем случае, послушайте меня внимательно, не вздумайте склеить помазание, которое дает Бог, и сердце человека, который принимает это помазание. Это две разные вещи, вы слышите меня? Некоторые думают, смотря на помазанника, они думают, о, это он. Нет, это его помазание, он другой. Вы слышите меня? Дорогие мои, вы должны понять, что это великое приобретение для помазанника, чтобы его сердце совпадало с его служением. Вот над чем Бог трудится годами, годами и годами. Не потому, чтобы мучить тебя, а чтобы приготовить сердце твое к твоему призванию. Не твое призвание к твоему сердцу, твое сердце к твоему призванию. Иначе одни аплодисменты, одна похвала, какое-то письмо благодарности тебе вышибут тебя так далеко, что тебя даже невозможно будет с горы увидеть. Ты так высоко уйдешь в славу. Дорогие мои, то же самое. Вы знаете, как определить гордого человека? Ему не обязательно нужно написать письмо благодарности. Те люди, слушайте меня внимательно, которые очень страстно реагируют, когда их обидели, это те люди, которые не выдержат, когда их похвалят. Вы слышите меня? Это одно и то же. И я не понимаю, некоторые люди мне говорят, ты вообще не реагируешь, когда мы там благодарим тебя, там письма пишем. Я говорю, точно, то же самое, амен. Потому что это не мое, никогда моим не было. И когда я проходил через ад мои 12 лет, перед тем, как я вышел на служение, я научился, я атрофировался к тем, кто хвалит, и атрофировался, угадайте, кому? Тем, кто ненавидит. Дорогие мои, мы должны с вами научиться некоторым принципам, по которым Бог... Какие критерии, по которым выбирает Бог человека? По каким критериям Бог выбирает человека? Я тебе сегодня секрет рассказываю. Совпадает ли твое сердце? Иногда мы не понимаем, почему мы проходим через этот ад. Я не мог понять, много лет назад не мог понять, почему я прохожу через предательство, через кидалово, через ложь, сплетни, грязи, через всю нечисть. Зачем Бог? Я не заслужил этого. Но если заслужил, то я уже расплатился. Я никогда не мог понять, что Бог готовит меня к тому, куда я иду. Мы иногда думаем, Бог, почему? Люди минуют свои пустыни. Люди минуют там, где твое сердце становится мягким. Люди минуют места, где Бог хочет работать с тобой, тем самым входя в свое призвание с неправильным сердцем, и потом получается крах. Помазание раздавливает тебя. Вы понимаете, о чем я говорю? Помазание, которое Бог дает на твою жизнь, оно раздавливает твою плоть, потому что она не способна нести помазание. Она не способна принимать похвалу. Она не способна стоять спокойно, когда проклинают тебя. Она не способна стоять и отстаивать те принципы, потому что твое сердце не прошло там, где его калибруют, там, где его центруют, там, где его подгоняют, там, где его обрезают. Это сердце должно пройти что-то. Я хочу, чтобы вы сегодня просто со мной подумали и посмотрели просто внутрь себя. Каждый рожденный свыше человек хочет достичь чего-то большого. Я хочу, я уверен, ты хочешь, иначе ты Бога не познал. Мы все хотим. Но проблема в том, о чем ты мечтаешь. Это говорит о том, что твое сердце сначала должно быть откалибровано Богом. Оно должно сначала пройти процесс работы. Он должен что-то сделать с твоим сердцем, чтобы оно в процессе могло принять ту славу или наоборот, то гонение или тот ужас, через который ты должен пройти, и ты спокойно проходишь. Почему? Потому что твое сердце способно пройти. Скажите мне, обижался ли когда-то Иисус, когда его называли сатаной, дьяволом, детем из преисподней, там его назвали как угодно? Он не сказал, ну все, папа, вот меня послали, и все, ты меня прислал на землю, я вот за них тут страдаю, они меня, все, не буду больше. Иисус разворачивался и шел дальше служить. Почему сердце? Почему? Сердце было исправлено. Сердце было правильно. Дорогие, вы знаете, Иосиф – это именно та личность, у которой мы с вами можем поучиться. Зачем молодому парню проходить через этот кошмар? Тебя продали, собственная семья вышвырнули, другими словами, отвергли. Можете себе представить, какой дух отверженности или отверженность была в жизни этого парня? Молодой парень, его братья предали и продали все. Один отстоял, чтобы его не убили, а просто продали, чтобы сбережена была жизнь. Но, и что получается, с одного ужаса он падает в другой, с другого в третий. И мы с вами понимаем, что происходит, и мы находим, зачем этому парню проходить через этот ад. Разве он достоин? Нет. Разве Иосиф достоин пройти через ложь, яму, рабство и в процессе тюрьму? Нет. Почему он проходит это? Сердце Иосифа должно быть настроено для его позиции. Вы понимаете, о чем я говорю? Его позиция, слушай сюда, твоя позиция, которую ты хочешь, она требует такого сердца. Если такого сердца ты не будешь иметь, позиция раздавит тебя. Ты не будешь способен нести то, о чем ты мечтал и молился. И сегодня я просто прочитаю вам некоторые моменты. И знаете, что самое уникальное в жизни Иосифа? Он был брошен и оставлен. И когда он сказал, виночерпию, хлебодара там потом уже, ну как бы, с ним рассчитались, он сказал виночерпию: скажи там по блату за меня, я ж тебе тут как бы истолковал сон, скажи фараону, что я здесь сижу неправедно, меня кинули, меня предали. И угадайте, что происходит? Забыли Иосифа. Почему? Его сердце еще не было способно. И прошло несколько лет, говорит слово, перед тем, как за Иосифом послали, за ним послали человека и привели его. И когда пришел момент, его сердце настолько было смиренное, что, дорогие мои, иногда Бог садит тебя в темницу. Знаете, что такое темница? Я вам объясню. Я не говорю сейчас о решетке, я не говорю сейчас об этих тюрьмах, в которых он сидел. Я говорю сейчас о темнице, где ты хочешь, но ничего не можешь делать. Кто меня здесь понимает сейчас? Ты хочешь, ты постишься, но ничего. Это твоя темница. Меня забыли, меня пастор не замечает, а я так пощусь. Вот. Я уже на все ячейки хожу, и меня как будто никто не видит, я как прозрачный. Я уже и школу закончил, и закончила. Я уже езжу помогать, а меня никто не видит. Угадай, почему тебя не видят. Не потому, что я не хочу тебя заметить. Бог тебя прячет от меня. Ты слышишь? Ты сидишь в своей темнице не потому, что тебя миновали, а потому, что ты еще не готов к тому, о чем ты мечтаешь. Не твоя физическая плоть, не твои мозги, сердце твое. Потому что сердце, оно способно возноситься. А написано, что предшествует падению, любимые? Гордость. Сердце, написано, перед падением сердце человека возносится. Возносится. Мы не говорим о физическом. Есть что-то внутри тебя и меня, оно духовное, которое Бог и Библия называет сердцем, что может смириться, может вознестись. Соломон говорит, больше всего хранимого храни что? Мы сегодня почитаем об этом, дорогие. Я вам серьезно говорю, Библия так много говорит о сердце. И когда я увидел больше 570 раз Библия говорит о сердце, я сказал, я должен сказать о сердце. Я должен сказать о сердце. Мы с вами знаем тех, кто двигался в Библии в большом великом помазании. Давайте не будем сейчас трогать служителей большого калибра нашего времени. Давайте просто вернемся в Библию. Ведь все повторяется, ничего нет нового. И смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Они приняли большое помазание, они приняли огромное служение, они приняли избрание Бога, но не были готовы. Вы слышите меня? Они не были готовы, и их жизнь пришла в крах и в позор. Итак, давайте я назову вам первое имя человека. Я сегодня поговорю о трех, но их больше намного, но три, которые выделяются из Библии. Первый человек это Самсон. Кто знает Самсона? Кто читал Самсона? Ой, мы знаем с детства, мы его рисуем, разукрашиваем Самсон. С длинными волосами, там, там знаете, шатает здание. Да? Я помню, еще мелкий был, мне там разукрашки давали, это Самсон. Самсон позорник, моими словами. Okay? Знаете почему? Потому что его сердце, слушайте сюда, не было готово к его призванию и помазанию. Скажите мне, на Самсоне было призвание и помазание от Бога? Он был рожден для того, чтобы совершить революцию. Amen. Он был рожден, чтобы быть судьей Израилю. Amen. Что произошло? Его сердце не было на правильном месте. Некоторые говорят, мне помазание надо. Помазание уничтожит тебя, если в твоей жизни нет правильного сердца. Призвание Бога раздавит тебя, если ты не способен держать те градусы, которые ждут тебя вон там. Ты даже не знаешь, как твое тело будет реагировать, как твой дух, разум, как твои клетки будут реагировать на атаку сатаны. Почему Богу приходится тебя, меня и Иисуса проводить через пустыню? Почему ему приходится Иосифа проводить через этот ужас и ад? Чтобы ты увидел, что в сердце твоем. Помните, Давид пишет, «Испытай меня, Боже!» Он говорит, испытай сердце мое и проверь, не на опасном ли я пути. Испытай сердце мое. Испытай. Он говорит, посмотри внутрь меня. А вдруг мое сердце не готово туда, куда я иду. Исправь пути мои. О, сердце, что это Бог? Почему мы, читая о нем, минуем его? Почему так мало из нас понимают вообще то, о чем речь идет? Итак, Самсон, помазанник Бога. Вы знаете, в то время, когда ему нужно было находиться в определенных местах и делать то, для чего Бог призвал его, знаете, где он был? Он был на поле у филистимлян с блудницами в домах, там, в развлечениях домах, так скажем. Понимаете, о чем я говорю? В то время, когда ему нужно охранять, двигаться, чтобы его сердце начало совпадать с призванием, ты всегда его мог найти, он где-то там тусовался. В тех местах, где ему совсем не надо быть. Вы знаете, там написано, то у одной блудницы, то там жениться хотел, не женился, то потом у Далиды, застрял у Далиды, и мы все знаем, что Далида сделала с ним. Она закончила его. Почему? Потому что сердце его неправильно было. Дорогие мои, опасайтесь, слушайте меня, опасайтесь того, если вы в призвании, но ваше сердце не совпадает. Вы второй Самсон. Дорогие, я просто хочу, давайте сейчас возьмем второго. Самсон — это сильнейшая тема, и я не хочу ее развивать. Возьмем второго человека. Мы его все знаем. Царь Саул. Кто знает такого? О-о-о. Скажите мне, был ли он помазан Богом? Был ли он избран Богом? Был ли он готов? Нет. Знаете почему? Народ начал выпрашивать из горла у Бога царя. Помните этот момент? Вы знаете, что когда ты начинаешь выпрашивать, Бог дай, по неотступности, Бог даст. Потом догонит, еще раз даст, догонит и еще сбоку даст. Дорогие, нам с вами нужно понять, что Бог по неотступности даст тебе. Но ты хочешь быть Саулом? Я не говорю о том, что царство, я говорю, ты хочешь наследовать судьбу Саула? Ты хочешь войти в призвание царя, а сердце у тебя мышиное? Ты хочешь войти в помазание царя, не готовым к царству? Это то, что выпросили израильтяне у Бога. На тот момент Бог сказал, не просите царя, помните? Знаете почему? Не потому, что Бог не хотел дать царя, а потому, что царь не был готов. Царь в процессе. Вы понимаете? Помните, как вообще Саул был избран? Он шел осла искать. Идет искать осла. Аллилуйя. Я уже перегрелся. Слушайте. Идет он искать осла, и вот он находит своего осла, или что он там искал, в общем, четвероногое что-то. И смотрите, что получается? Находит, и здесь прибегают, здесь его хватают. Я так своими словами скажу, время очень быстро убегает, мне нужно быстро через историю пройти. Его хватают и говорят, Для тебя готово место с Самуилом. Он такой, что? Потом Самуил его берет, садит с собой и говорит, Бог, ты царь. Он говорит, я царь? Какой я царь? Это не царь. Вы слышите меня? О чем вы вообще говорите? И потом, когда пришло время помазывать царя, угадайте, где царь был. Господь, и они там бросили жребий. Еще раз, знаете, его сначала помазали, сказали ему. Через несколько дней собрали весь Израиль и сделали еще раз, то есть подтверждение перед людьми. Бросили жребий, выбрано колено такое-то. Бросили жребий, выбрана семья такая-то. Бросили жребий, выбран из семьи такой-то парень такой-то, которого зовут Саул. Саул, ты где? А царь настолько великий помазан, он там где-то в хлеву со своим ослом там сидит. Вы слышите меня? И мы с вами с самого начала уже видим, что этот парень не способен быть царем. Его все-таки вытащили вместе со ослом, вылили на него масло, руку положили, провозгласили, и началось царство самого отвратительного царя в Израиле. Он начал делать вещи, за которые Бог его и убрал, за которые он умер. Дорогие мои, он не был готов к своему призванию. Вы слышите меня? У него не было момента обрезания, работы. Но Давид, о, да другая личность. Еще маленький парень, Бог говорит, помажь его. Его помазали, и потом прошло много лет перед тем, как Давид стал царем. Аминь. Дорогие мои, знаете почему? Бог говорит, я не хочу больше ставить таких царей. Я буду заниматься его сердцем, и он выйдет в свое правильное время. Вот почему, когда Давид прошел через свои ужасы, гонения, войны, смерти своих близких, родных и друзей, когда он становится царем, мы видим сердце этого человека. Мы видим, он настолько был призван, испытан, обрезан и настроен на его сердце от Бога, что даже Иисус, когда пришел, он назвал себя каким сыном? Сыном Давида. Это один из величайших царей, и никому, никто с этим спорить не будет. И всегда все остальные цари, угадайте, с кем сравнивались? С Давидом. Все цари, когда вы читаете царство, когда вы читаете другие книги, все цари сравниваются с Давидом. И все говорят, он не был такой, как Давид. Другие говорят, он был, как Давид, и служил всем сердцем Богу. То есть Давид стал мерилом, по которому Бог мерил остальных царей. Что это? Это говорит о том, что человек прошел. Иногда люди подходят и говорят, пастор, мне плохо, помолись, чтобы стало хорошо. Не понимая того, что сейчас Бог работает над сердцем твоим. Бог не мучает тебя и не издевается над тобой. Ну иди сюда, еще раз тебе, на тебе. Помните Иова? Скажите мне, зачем Иову нужно было проходить через все это? Зачем? О, дорогие мои, Бог хотел доказать не только дьяволу, не только друзьям Иова, но и самому Иову, что он избран Богом. Бог хвалился Иовом. Иов прошел через ужас, и написано, в конце всех страданий он сказал, Бог дал, Бог взял. Помните слова Иова? Да будет имя Господне благословенно. Вот почему Бог это делал. И когда он сказал эти слова, прошел свой путь, Бог ему дал, написано, все в два раза больше. Дорогие, можете представить, в два раза больше денег, слуг, в два раза больше богатства, стада, популярность, признание, успех. Все в два раза больше. Хотя он был на тот момент одним из самых знатных людей в земле Уц. Помните? Одним из самых знатных людей. Бог ему говорит, о, ты недостаточно изнунатен, на тебе в два раза больше. Почему? Сердце способно. Скажите мне, вам нравится сердце Иова, когда он все это делает? Мне нравится. Он не грешит. Дорогие мои, вы помните сердца Сидраха, Месаха, Авдинага, Даниила? Зачем тебе львиный ров? А чтобы ты, Даниил, никогда ничего себе не присвоил, когда царь поставит тебя рядом с собой. Дорогие мои, когда на нашей жизни великое призвание от Бога, мы должны пройти через некоторые вещи не потому, что чтобы тебе стало больно и чтобы ты ценил Богом, нет, чтобы сердце твое способно было быть там, куда идет призвание твое. Иначе, если твое сердце не идет вместе с призванием твоим, ты попал. Вот как падают помазанники, вот как портится сердце, вот как люди соскакивают на разные ужасы, кошмары и грехи. Не потому, что они плохие люди, а потому, что подготовки не было перед тем, как они шли. О да, поначалу все смотрится красиво. Тебя призвали, на тебе помазание, ты или играешь, или поешь, или проповедуешь, или евангелист, или пророк, что, любого рода служения, или ты кормишь даже голодных. Но, дорогие мои, что с тобой придет в процессе или впоследствии, когда... Вы знаете, дорогие мои, слушайте сюда, вы знаете, что когда приходит призвание, слушайте сюда, от Бога, в процессе приходит признание. Вы слышите меня? Вы знаете, что такое признание? Признание – это когда уже не одна, не полторы бабушки тебе хлопают. Это когда тысячи людей тебя признали. Дорогие мои, это когда что-то происходит в твоей жизни, где ты уже не доказываешь себя, ты просто движешься в своем. Когда приходит признание, приходит популярность, приходят деньги. Дорогие мои, когда ты будешь стоять за кафедрой или там служить на своем служении, люди другого пола будут смотреть на тебя и хотеть тебя. Кто меня здесь понимает? О. Ну, все остальные понимают, но держат себя в руках. Я понимаю. Дорогие мои, я просто честный человек. Слушайте сюда. Тебе нужно со всеми этими вещами справиться, не с помазанием. Вы слышите меня? Дорогие, мне нужно не с помазанием, знаете, ну, справляться. Помазание это от Бога. Мне нужно справляться с сердцем своим. Мне нужно справляться с разумом, с глазами, с моим духом и с тем, куда мое сердце движется. Дорогие мои, давайте перестанем жить иллюзиями и начнем жить реальностью. Ведь мы хотим что-то в своей жизни достичь. Эйме, сможешь ли туда дойти? Только твое сердце способно это тебе сказать. Только твое сердце. Еще один человек, который очень отвратительно жил всю практически свою жизнь, это Соломон. Помните такого? Некоторые, вы знаете, почему мы о нем очень мало знаем? Потому что в Библии отрезок всей его жизни не внесен. Написано, что да, когда Соломон построил храм, помните, да, совершил свое предназначение, он, его жены совратили. Я вам хочу сказать сразу по истории. Соломон начал один из демонических оккультных движений, которые по сей день живут. Вы знаете знак гексаграмма, то есть звезда Давида в кругу? Это изобретение, если вы видите просто звезду Давида, это есть звезда Давида, но когда она в кругу, это демонический оккультный знак. Внутри этого знака, он всегда чертился в середине храма, и там приносились жертвоприношения человеческие. По шести углам сидели шесть ведьм, и это были заклинания. Там, я не хочу вас в историю погружать, но Соломон, он был одним из тех, кто начал одно из самых страшнейших, отвратительных движений оккультизма и сатанизма. В конце, будучи уже в преклонном возрасте, Соломон покаялся, и имя Соломона было настолько ненавидимо во всем Израиле, что он назвал себя, угадайте как, экклесиаст. Вы помните, да? То есть я вам маленький урок истории. Я хочу, чтобы вы понимали, что его сердце было настолько не готово к тому, что Бог обрушил на него. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог дал ему столько всего, ему нужно было хранить сердце свое. Так моя тема сегодня называется «Храни сердце свое». Ему нужно было оставить сердце свое в первоначальном. Помните первоначальное сердце Соломона? 1000 жертвоприношений. Кто помнит? 1000 жертвоприношений? Что это такое? Это говорит о том, что сердце Соломона было влюблено в его Бога. Но когда Бог ему дал мудрость, богатство, о котором он не думал, сердце Соломона не выдержало. И только в конце, слава Богу, что Бог дал всем этим трем людям покаяние. Насчет Саула я не знаю, ну, может быть, дай Бог. Но Бог дал этим людям покаяние. И мы с вами понимаем, что такой крах. Я лучше, знаете что, я лучше пройду мою школу до моего призвания, чем в моем призвании. Кто меня понимает? О, я вам серьезно говорю, дорогие, некоторые думают, мне все равно, я хочу на служение. Я тебе, слушайте, я тебе даю гарантию, ты сейчас еще не хочешь на служение. Потому что когда начнется то, о чем ты молишься, остановить процесс ты уже не сможешь. Но сейчас, дорогие мои, твое сердце очень мягкое, Бог работает с ним. Ты еще сидишь в своей, знаете, такой виртуальной темнице, где тебя никто не видит, не знает, где ты можешь ошибаться, где ты можешь оступаться, и никто на твою ошибку еще не обращает внимания. Слушайте сюда, когда ты будешь туда, куда, там, куда ты идешь, твоя одна фраза может изуродовать все твое призвание. Вы слышите сюда? Не то, что твой поступок или грех. Дорогие мои, поэтому я говорю вам, любимые, наслаждайтесь вашим временем, когда вас не знают. Да, вас помазали, у вас есть призвание, но Давид пошел куда? На поле. Он не сказал, а так, батя, братья, смирно! Так, ты пойдешь на поле, ты пойдешь за козами, ты пойдешь за ослами, ты будешь доить коров. Он не сказал, да? Он сказал, спасибо за помазание, и пошел назад на поле. Это говорит, знаете о чем? О сердце Давида. А, призвание, да? А, ну призвание меня найдет. Найдет меня призвание? Найдет. Хорошо, я пошел. И вы знаете что? За Давидом прислали, помните? За ним сказали, мы знаем парня в доме, как его звали, Иессея. В доме Иессея есть парень. Он был восьмой, он был последний. Это значит, когда будут делить наследство, угадайте, что ему вообще попадется. Там, знаете, что-нибудь, сухарик. Там нога от овцы будет тебе предание. Окей? То есть он восьмой, там все делилось по частям. И сказали, там есть Иессей, у него есть сын. Он не только красивый лицом, он умеет играть на гуслях и еще помазан Богом. И что Саул сказал? Приведите его сюда. Дорогие мои, твое призвание, оно не сможет держать тебя в тайне долго. Не рвись, не дергайся, пройди путь свой, и за тобой пошлют. За тобой пошлют. Дорогие мои, вы даже не представляете, ты не будешь бурить свой забой и говорить, Бог, я когда-нибудь доорусь, я когда-нибудь досижусь на этих братских, меня когда-нибудь диаконом выберут. А вот когда меня диакон выберут, я вам всем покажу. Кстати, я правдивую историю рассказываю. Это один брат так мечтал. Он мне рассказывал свой план, а я громко смеялся. И смотрите, и вы знаете, что Соломон написал? Соломон написал одни из величайшей фразы, которую я сейчас прочитаю. Я уже вам ее сказал. Итак, притчи 4.23. Притчи 4.23. Вы что-то для себя получаете, церковь, сегодня? Амин. Я тоже получаю, мне тоже классно. Хотя и вторая тема уже. Притчи 4.23. Больше всего хранимого... Вы знаете, кто это пишет? Тот, кто потерял свое сердце. Вы слышите меня? Вы знаете, что никто, как Соломон, не мог это описать лучше, чем кто-либо другой, потому что он не сохранил сердце свое. Он не сохранил самое хранимое. И вот мудрейший человек на земле пишет, что нужно хранить. Ни ноги, ни руки. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Соломон не говорил здесь о физическом сердце. Он говорит о том факторе, именно из которого течет жизнь. И если ты не сможешь сохранить сердце свое, оттуда начнет вытекать разруха и смерть. Иосиф был такой уникальный человек, что когда его братья пришли назад к нему, он их узнал, они его не узнали. И здесь должно было быть, знаете, начаться время мести. Пришли твари, да? Че, пшена нет, да? Сейчас я вам да. Вместо того, он очень уникальным образом открылся своим братьям. Его сердце было настолько смиренным, что он даже не выдержал, когда собрал их, помните, за стол и кушал с ними? Его сердце настолько соскучилось за ними, что он начал плакать. И он ушел, он не смог быть. Он расплакался. И потом он им открывается и дает им не только огромное количество пшеницы, он приводит их в свой город. Можете угадать, как жилось семье Иосифа в Египте? Кто может угадать? Аллилуйя. Скажите мне, Египет была тогда мощнейшая держава на земле? По истории, да. Самая мощнейшая держава на земле в то время был Египет, богатейшая. Она стала такой именно из-за Иосифа, потому что он не дал во время засухи и смерти пошатнуться. Но из-за того, что следующий фараон не признал семью и Иосифа, и евреев, Бог стер с лица земли. И мы сейчас просто знаем Египет как что-то маленькое, незначительное. Туда можно на экскурсию съездить, посмотреть большие пирамиды. И все. И мы с вами понимаем, что им жилось хорошо. Почему? Потому что и когда они пришли, когда отец умер, братья приходят к Иосифу. И вы помните, что они говорят? Нам отец сказал, пожалуйста, прости братьям твоим, что они совершили. Можете представить, уже давным-давно Иосиф не носил непрощения, а они до сих пор носили вину. Помните? Иосиф был свободен. Почему? Сердце было правильное. Его сердце было настолько правильно, он уже не носил боль, он не носил этот ужас. Он просто отдал все Богу. И он начал плакать. И он им сказал, я благословлю и вас, и ваших детей, и все, что будет после. Почему? Потому что Иосиф был готов к своему призванию. Готов ли ты к своему призванию? Насколько ты хранишь сердце свое? Мечта Бога всегда остается в том, знаете, почему Бог так много хочет сделать и так мало делает? Не потому, что Бог не всемогущий и не хочет делать, потому что земля отдана тебе и мне. На земле хозяева мы. Когда человек упал в грех, все, что Иисус сделал, Он назад вернул тебе титул хозяина земли и ушел назад. И Он сказал, все даю вам власть делать на этой земле все, то, то и то. Другими словами, Он хочет, Господь хочет знать об этом. Он может дать тебе все. Его мечта остается об одном. Сможет ли твое сердце выдержать? Иногда Богу приходится держать тебя и не давать тебе ничего. Не потому, что Он не любит тебя, а потому, что наоборот, Он слишком любит тебя, чтобы послать тебя куда-то, где ты не выдержишь и где рухнет жизнь твоя. И это призвание не только уничтожит тебя, а послужит падению многих тысяч людей. И эта картина была уже и повторяется. Давайте мы прочитаем сейчас одно место из Библии, Второзаконие. Мне очень нравится эта глава, дорогие. Когда я читаю эту главу, она еще раз напоминает мне, что ищет Бог в человеке. Мы прочитаем всю главу, потому что я не могу из нее вырвать ничего. Итак, Второзаконие, 8 глава, с 1 стиха. Давайте прочитаем. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы». Читайте сейчас очень внимательно, и я буду останавливаться на некоторых очень сильных моментах. «Исполнять, дабы вы были жили и размножились, и пошли, и завладели землею, которую я с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить». Смотрите, почему Бог водит нас иногда по пустыне. Слушайте сюда. «Чтобы смирить тебя и меня, чтобы испытать тебя и узнать, что где в сердце твоем». Что все... Я не понимаю, Бог, ты что, не знаешь? Вы знаете что? Бог создал человека настолько уникальным и неповторимым, что он не знает. Вы слышите меня? Некоторые не понимают. Слушайте сюда. Бог много чего может знать. Бог захотел создать тебя таким непредсказуемым, что он сам удивляется иногда твоим поступкам. О, некоторые меня некоторые меня поняли, некоторые не поняли. Некоторые говорят, а что Бог не знал? Не знал. Почему? Потому что он отрекся от того, чтобы знать и чтобы дать тебе полную свободу. Скажите мне, был ли бы человек совершенной личностью со своей волей, если бы Бог уже наперед знал все, что ты сделаешь? Нет. Он... О, любимая, это отдельная тема. Я ее даже касаться сейчас не хочу. Это чуть-чуть поглубже. Это может быть даже не для воскресенья. Но я вам говорю, Бог создал тебя по образу и по подобию своему, а значит, непредсказуемым. Это значит, ты сейчас можешь встать и сделать, что хочешь, и ты даже Бога удивишь. Некоторые, Бог же все знает. Нет, Он отдал тебе власть творить, говорить, двигаться и делать. Помните, что Бог говорит в Библии? Он говорит, я предложил тебе жизнь и смерть,
Бог не говорит: а я все равно знаю, что ты смерть выберешь, тварь такая.
Нет. Бог говорит: я предлагаю тебе жизнь и смерть. И он говорит: избери. Он говорит: избери. Это твой выбор. Сейчас некоторые из вас думают: Бог точно что-то со мной. Нет. Ты хозяин своей судьбы. Все. Все очень просто. Слушайте сюда. Были бы мы с вами судимы, если бы Бог уже знал все наперед. Это несправедливо. Слышите меня? Ты меня уже предназначил к падению, елки-палки. Ты меня уже предназначил к каким-то оступлениям. Я здесь подскользнулся. Ты все знал? Нет. Мы будем судимы потому, что Бог дал тебе чистый лист бумаги, и что ты на нем напишешь, так и будет. Вот почему. Ха-ха. Вот почему я хочу... Ой, некоторых пробило, да? Некоторые такое откровение получили. Серьезно я вам говорю? Некоторые на вот этом откровении до сих пор не могут понять. Мы созданы по образу и по подобию. Бог – непредсказуемая личность. Он творит, написано, все, что хочет. И угадай, что ты творишь. Все, что хочешь. Вот это только тебе уже доказывает, что ты по образу и по подобию его. Ты сейчас встанешь, что хочешь творить можешь. Окей? Окей, едем дальше. Я не хочу заостряться, у меня очень мало времени осталось. Итак. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и чтобы узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его?» Зачем Богу водить тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем? Бог не знает, что в сердце твоем, и угадай, ты тоже не знаешь, что в сердце твоем, потому что ты в этой ситуации еще не был ни разу. И вот когда ты попал, Господь говорит: «Вау!» Господь говорит: знаете, почему Богу нужно время испытать тебя? Потому что Он хочет знать, может ли Он тебе доверить или мне, или нет. Если бы Он все знал наперед, слушайте, зачем нам вообще эту землю делать? Бог все знал наперед. Просто: Господь, пожалуйста, нажми на перемотку. Аминь. Все спасены, а те в ад пошли. Аллилуйя, аминь. Смешно, да? Вот точно так смешно, когда ты это религиозникам доказать хочешь. Они говорят: Бог все знает. Да ничего, Он не знает. Он знает. Слушайте сюда. Скажите мне, кто знает день пришествия? Никто. Скажите мне, Иисус знает день пришествия? Нет. Он говорит: я не знаю. Знаете почему? Потому что Отец на небе решит. Знаете, как мы с вами будем знать, что пришествие близко? Когда невеста, то есть ты и я, будем готовы. Когда невеста скажет: Бог, приди, мы ждем тебя. Вы слышите меня? Ха-ха! А как я буду знать? Некоторые все это говорят: вот ты берегись, а вдруг глазки закроешь, и пух, а жены уже и нет. Она как бы святая, а ты как бы, ну, прохиндей еще. Аллилуйя. Такого не может быть. Невеста вся, все тело будет знать. Амин? Все тело Христа будет знать, когда жених идет не потому, а потому, что написано: невеста приготовила что? Себя. Знаете, кто определяет пришествие, то есть вознесение по-нашему? Так? Знаете, кто? Невеста. О. Скажите мне, свадьба начинается даже в наши дни когда? Когда невеста намазала и приготовила себя. Пока она там сидит, еще мазюкается, работает, там, знаете, завитушки. Жених сидит в лимузине. Недавно вот сочитывал, смотрю, жених сидит там в игру играет. Я говорю: эй, what's up? Он такой: эй, man. Я говорю: как? Он говорит: невесту жду, man. Я вам серьезно, я откровение получил. Я говорю: гля, это же Иисус на небе то же самое делает. Но я не имею в виду, в игру играет. Я имею в виду, ждет тебя и меня. Когда нам с вами в нашу маленькую головушку, в наш маленький горошечный разум попадет мысля, что мы должны приготовить тело для вознесения и для встречи с нашим Небесным Отцом. Вот почему я ору, и вот почему я творю, что хочу. Аллилуйя. Время мало. Итак, читаем дальше. Серьезно, тут можно целые темы начинать. Смотрите. Смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь Его. Он смирял тебя, томил тебя. Бог, зачем ты меня томил? Смотрите, зачем ты меня смотрел? Зачем ты меня морил голодом? И питал тебя манною, которой не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Слушайте сюда. Знаете, что Бог делал? Он забрал у тебя то, к чему ты привык. Слушайте сюда. Он говорит, я забрал воду, забрал чеснок, лук, мясо. И знаете, что Бог сказал? Я дам тебе мою пищу. Знаете, что Бог делает? Он учит тебя надеяться полностью на Него. И Бог говорит, твои ноги не пухли, ты не умирал, ты ничего. Почему? Потому что я заботился о тебе. Вот что нам нужно поменять. Я отдаю мое и взамен получаю Божье. И смотри. Исходящим из уст Бога живет человек, одежда твоя не ветшала. Слушайте, что он говорит. На тебе и нога твоя не пухла. Я так, наверное, щеки только пухли от манны. Вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, опять в сердце твоем, почему Бог всегда минует голову. Вы не замечали? Вот прочитайте Библию и скажите, вложи слова мои в мозги свои. Серьезно, некоторые... Знаете, о чем мне Библия говорит? Библия мне часто больше говорит о том, о чем она не говорит, чем о том, о чем она говорит. Ты меня понял, нет? Или завернул круто? Понял. Я еще раз скажу, я больше получаю о том из Библии часто, о чем она не говорит, чем о чем она говорит. Потому что, когда Бог постоянно говорит о сердце и минует мои мозги, это значит, что-то должно по-другому начать воспринимать Бога. Amen? Значит, я искал мужа по сердцу, и нашел сердце. Это значит, Бог не говорил, я вот думал, смотрел, смотрю на Давидку, классный мужик, и анфас, и профиль, вообще, ну царь. Нет. Аллилуйя. Помните, даже когда этот Самуил пришел, выстроили семерых богатырей. И идет, знаете, даже сам пророк чуть не влип. Он говорит, он приходит и смотрит, старший, ну гля, подбородок епископа, ну глянь, ну. Ну просто фотография, а. Бог говорит, не смотри на него, ибо я отверг его. Как? А вот так, Бог знает сердце. Амин? Может этот? Нет. Слушай, у тебя кто-нибудь есть? Да есть там еще один. Харизмат. А, хорошо. Мне только хорошо стало, и уже время заканчивается. Хорошо, смотрите. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя. Знай в сердце. Как можно знать? Я знаю в голове. Ну, не так ли? Знай в голове твоей. Понимаю, Господь, настоящий баптист. Аллилуйя. Я все знаю в голове. А в сердце твоем знать, это что-то уже... А вдруг у меня нет сердца? Значит, я ничего не знаю? Amen. Знай в сердце своем, что? Что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его, боясь его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где поток и вод. И смотрите, Бог перечисляет все вещи, которые он дает и дарит им. Источники озера выходят из долин и гор в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы. Представляете, израильтяне сидят и в пустыне. Вау-вау. Господь говорит, будете хорошими, получите. Так у меня трое детей, я всегда говорю, на день рождения будешь себя хорошо вести. Я ему рассказываю, я куплю такую машинку, она такая, о-о-о. И он сидит, Вот так и он своим детям говорит, слушай, знаешь что, веди себя хорошо. Смотри, и смотри, Бог описывает все это богатство, смотри. Пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. Вау! В землю, где масленичные деревья и мед даже, представляете? В землю, которая без скудости будешь есть хлеб твой. Вау! Представляешь, и велфера даже нет. Ага. Смотри, и ни в чем не будешь иметь недостатка. И смотри, что Бог говорит, в землю, в которой камни – это железо, и из гор будешь высекать медь. Они даже не знали, что оно еще такое. И когда будешь есть и насыщаться, слушайте сюда, благословляй Бога всякий раз, когда ты входишь в свой дом. Говори, я благословляю Бога. Знаешь почему? Чтобы твое сердце не забыло, кто тебе подарил эту землю, кто тебя вывел сюда, кто накрыл на твой стол.
Я не говорю о твоей религиозной молитве, так встанем, помолимся, запишем. Драгоценный Господь.
Это твоя балаболка. Твое сердце славит его. Твое сердце радо тому, что Бог твой, скала твоя, охрана твоя, любовь твоя. О, вот о чем я говорю. Я не говорю о твоих мозгах. А, забыл помолиться. Вот это христиане. Представляете, у них все на разуме.
Мозги тебя мучать будут, они все забывают.
Если ты христианин, который постоянно все вот там должен помнить записочки. Я видел, серьезно, сел к одному в машину. Я был в шоке. У него вся машина в наклейках. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я говорю истину, правду. Это был мой друг. Я ни разу не был в его машине. Я сел в машину. Места из Библии не забудь поблагодарить Бога. Не забудь. Я такой, вот чего? Я говорю, если я сниму наклейки, ты, наверное, в ад попадешь, что ли? В машине вся машина, зеркала, все в наклейках. Благодари Бога, ибо так возлюбил Бог мир. Везде эти места. Я говорю, слушай, поначалу это классно. Ну а если у тебя ничего не будет, где сердце твое? А если у тебя заберут Библию, как ты ее читать будешь?
Читай Библию, каждый день три стишка в день прочитаешь, заход в Библию, вот аллилуйя.
Чего? Твой Бог должен поселиться в сердце твоем, стать частью тебя, завладеть жизнью твоей. О! Смотрите. Боже, я только пол проповеди сказал. Смотрите. Страшно, наверное, да? Еще половина. Нет, я, наверное, не договорю сегодня. Без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка в землю, которой камни, железо, из города даже высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, слушайте сюда, что не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедь Его и законов Его, и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома...
Кто дом себе построил? А поднимите руку. Вот, вот. Не сидите, все нормально, я тоже. Вот это ко мне и к вам.
Смотрите, смотрите. А, когда построишь хорошие дома и будешь в них жить, не в рент, будешь в них жить. А, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, я не знаю, о чем здесь говорится, ну, я имею в виду, наверное, пропущу, аллилуйя. Когда у тебя будет много денег, так сказать, окей? Когда у тебя будет много чего в холодильнике, когда ты откроешь это, воу, воу, гля, как круто идет. Смотрите, ну это так, все равно все на меня внимания не обращать не будут. Итак, живем в моменте, аминь, церковь. Смотрите. Это все из-за жары. Солнечный удар, наверное. Даже вода теплая. Смотрите. Будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, то есть у тебя там везде будет всякое блестеть, висеть, и у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось что, церковь? Опять сердце! Не мозги, не что-то другое. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Сердце может надмиваться, гордиться, падать, вставать. Что такое сердце? Сердце – это сильнейшая вещь. Вы знаете, почему мне нравится проповедовать в Портленде? Потому что эта передача уже давным-давно на телевидении сделали, и я здесь вам могу сказать все, что я хочу сказать. Потому что там постоянно я что-нибудь там врезать приходится. Вот сейчас мне нужно уже заканчивать, а я не закончу. Я вам все расскажу. Амен. И там, если кассета закончится, вы на меня не серчайте, окей? Смотри. Построишь хороший мелкий громкий скота, и смотри, чтобы не надмило сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Вот почему, слушайте сюда, давайте забудем сейчас за евреев, пустыню, обетованную землю. Давайте, знаешь, что представим, церковь? Представьте жизнь человека и его путь к его призванию. Окей? Итак, жизнь человека, он сначала вырывается из какого-то ада, будучи, он был рабом. Потом его жизнь проходит через какую-то пустыню, в которой Бог лишает тебя всего того, к чему ты привык. Понимаете меня, да? Мясо, лука, друзей, работу, рабство, всего дома. Он лишает тебя и выводит тебя на отношения лично с Ним. И в пустыне, как бы я и ты ее ненавидел, это решающая судьба твоя. Решается там. Вы слышите меня? Там решается твоя и моя судьба. Именно в пустыне я учусь уже смотреть не видением, ходить, а верой. Там тренируется сердце мое. Почему? Потому что Бог кормит меня манной. Потому что я вижу столб облачный и огненный. Из скалы по удару Моисея течет вода. И я начинаю жить сверхъестественной жизнью. Кто меня понимает? Неестественная. Естественная мне говорит, ты умрешь в пустыне. А Бог говорит, ты там только научишься жить. И знаете что? Когда Бог подвел их к Ханаану, к обетованной земле, они сказали, мы не пойдем. И все планы Бога сорвались. Можете представить? Он их только что научил и понял. Знаете, что понял Бог? Бог понял, что их сердца. Знаете, почему они не могли больше победить? Потому что когда сердце испугалось, когда твой дух надломился, там такие великаны, и написано, и опустилось все внутри. Написано, он совращал сердца. То есть сердца людей просто устрашились. И что говорит Библия? Господь говорит, они не способны войти. И что Бог делает? 40 лет, слушайте меня внимательно, воспитывает другое поколение. Не потому, что он их ненавидит. Не потому, что они плохие и у них рук нет. У них нет сердце войти в обетованную землю. Перед тем, как дать тебе твою мечту, обетованную землю, помазание, Бог позаботится о том, чтобы и ты, и я заимели сердце и теперь знали, что великаны не имеют ничего общего с тем, что эта земля моя, я их уничтожу. Как Иисус Навин и Халев сказали, они достанутся нам на сиденье. Почему? Да потому, что я уже столько лет... Наверное, тут специально так делал, да? Смотри, потому что я столько лет питаюсь манной. Слушайте сюда, вы знаете, что каждый день вставать и видеть манну – это чудо. Это говорит о том, если я за эти годы не умер от голода, ноги не пухли, ничего не произошло, это значит, они умрут все, потому что Бог со мной. И Бог воспитал поколение. И Бог, знаете, что сказал? Иисус Навин и Халев, там написано, в которых был иной дух. Кто помнит эту фразу? В которых был иной дух. Другими словами, давайте так скажем, у них было иное сердце. Иное сердце. Сердце, которое говорило, а мы пойдем и убьем. А нам все равно, что они там высокие, толстые, худые, длинные. Нам все равно, мы их убьем. Почему? Бог с нами. Вот что ищет Бог, вот каких людей помазывает, избирает, и вот какими людьми движет Бог. И напоследок, дорогие мои, просто не хочу вас долго мучить, жара, мы хотим отдых, вечер. Хочу обратить ваше внимание на притчу с блудным сыном. Вы знаете, уникальная история. Вы знаете, что в этой истории говорится? Блудный сын, этот младший сын, он совершил массу ошибок в своей недолгой жизни, но приобрел то, что не имел старший брат. Это смиренное и сокрушенное сердце. И именно поэтому на его руке оказался перстень власти и авторитета. Давайте, дорогие мои, в конце я очень быстренько хочу прочитать вам эту притчу. Еще несколько важных моментов хочу вынять из нее. Я хочу благословить и отпустить вас. И мы пойдем с вами туда, где немножко прохладнее. Итак, от Луки, 15 глава, давайте прочитаем с вами с 11 стиха. Матфей, Марк, Лука, 15 глава, давайте прочитаем с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все свое, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Во-первых, читайте про сердце младшего сына. Младший сын вот здесь, в начале, это была отвратительная личность. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете почему? Во-первых, потому что он забрал свое, как вы называете, наследство. Знаете, когда дают наследство? Когда отец по смерти умирает. Даже Библия говорит, наследство приходит, когда человек умирает. Знаете, что младший сын сделал? Он похоронил своего отца. Он ему сказал, знаешь, что, батя, сильно долго ждать, ты вообще выглядишь сочно, ты такой резкий, у тебя еще все под контролем, а я жить хочу. Поэтому, папан, давай, наверное, мы сядем, поговорим, ты здесь так просто оттяпаешь, я куплю хаммер, ну и все, и здравия желаю. И что получается? Отец разделил, написано, им имение, заметьте, им, не ему, то есть старший тоже имел даже большую часть. И мы с вами понимаем, что здесь происходит. Младший сын послал всех все подальше, даже не попрощавшись, написано, собрал все, даже не сказал ни до свидания, ничего, ушел. Отец его не останавливал, почему? Дорогие мои, иногда мы с вами не понимаем, почему Бог допускает нам с вами пройти через некоторые вещи. Знаете почему? Потому что Он знает, каким ты вернешься назад. Знаете, почему Бог не переживает за тебя? Потому что ты без Него никуда не денешься. И если ты один раз, слушайте сюда, знаете, кому надо бояться, те, кто не встретился с Ним, вот им надо бояться. Если ты когда-нибудь, слушай меня внимательно, любимый мой, встретился с живым Богом и пережил Его любовь на себе, не просто, о, Бог, я не хочу в ад, прости меня, ну, хорошо, Господь, встретимся, когда умирать буду. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что ты пережил Его любовь на себе, ты признался Ему любви, ты почувствовал Его нежность, Его прикосновение. Эти люди не способны быть... Я вам сразу скажу, я это всегда говорю, отступников счастливых никогда не видел. Покажите хотя бы одного. Радующегося и говорит, наконец-то я кинул Бога, аллилуйя. Я так скажу, пока он что-нибудь курнет, ему хорошо, но как только он придет в себя, реальность его начинает кусать. Реальность начинает его уничтожать. Счастливых отступников нет. Потому что от Бога ты не можешь сказать, а, Господь, ну я родился свыше, классно было, попользовался, можно это ретурн сделать. Ну, вернуть, как бы. 30 дней еще не истекло. Можно, как бы, ты знаешь, Господь, что, ну, даже машину берут, там, покатались, не понравилось, вот, их сдали. Ты не можешь свою душу сдать назад. Он ее уже омыл кровью. Поэтому ты никуда не денешься. Вот почему я никогда не переживаю. Этот брат ушел от Бога. Я говорю, да, рассказывай мне. Он, бедный, там где-то в полудреме, там, знаете, с фонарями под глазами, с двумя бутылками водки, будет сидеть в баре и все равно говорить об Иисусе. Кто меня понимает здесь? О, я знаю, я там был. От Бога уйти нельзя. Не бывает. Ты будешь в полудреме. Но ты будешь говорить о Боге. Я не говорю сейчас о религии. Я говорю о тех, кто познали Бога. Ты от Него никуда не уйдешь. Будешь глушить, себя не заглушишь. Все равно оно внутри пробьется. И ты в баре даже скажешь, знаешь, что ты, алкаш ты, приди к Иисусу. Я такое видел. Он смотрит, а ты? Он говорит, я знаю, я тоже грешник. Это блудный сын. И смотрите, как в процессе истории меняется сердце младшего брата. О, сила! Давайте прочитаем. Смотрите. По прошествии немногих дней, 13 стих, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и расточил имение свое, живя распутно. То есть Библия нам говорит, что он, в общем, погулял хорошо. Когда же он прожил все, настал великий город в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто ему не давал. То есть ему свиньи говорили, пошел, мои рожки. То есть вы понимаете, на каком уровне был он? То есть он говорит, могу я со свиньями поделиться тут? Я могу даже хрюкнуть. Ему говорят, нет, нельзя. Это для свиней, ты слишком, не того калибра. Свиньям надо есть. Смотрите, 17 стих. Придя же в себя. О, знаете, что такое придя же в себя? Щелчок в твоем сердце. Хлоп, И ты вспоминаешь, знаешь что? Что это тут за лица? То есть, вы понимаете, да, откровение. Бам! Ты сидишь в баре с очередной стопкой, какая-то девочка на колене, ты такой приходишь, не понял, что это?
Папа тебя зовет. Слышь меня? Папа тебя зовет.
И смотрите. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточных с хлебом, а я умираю от голода? И он говорит, встану и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Другими он словами, знаете, что говорит? Я не сын, я никто, я раб, дай мне хотя бы покушать. Вы видите, какое, где его сердце сейчас? Раньше, батя, гуляй. И другими словами, мы видим, как вот в этом моменте исправило сердце его. Мы видим, он говорит, я приду назад к отцу. Это говорит о том, что его сердце было готово вернуться назад. И смотрите, и встал, и пошел к своему отцу. И к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. И смотрите, он еще исповедание не заканчивает. А отец говорит рабам своим, принесите лучшую одежду. Оденьте его и даньте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Слушайте сюда внимательно. Я сейчас не буду углубляться в сильнейшую историю о перстне. Можете себе представить, перстень отца лег на руку сына. Дорогие мои, я хочу заметить, Бог увидел, кто теперь может быть рядом со мной. Он увидел, что он находится в таком смирении. Знаете, что увидел отец? Он увидел сердце своего сына. Знаете, что он сказал? Теперь, дорогой, мы с тобой сварим кашу. Теперь, дорогой, мы с тобой сможем двигаться вместе. И знаете что, отец? Отец, не обращая внимания ни на что. Вот иногда люди, знаете что? Я удивляюсь. Некоторые люди приходят и говорят, Господь, я не достоин ничего не видеть, не слышать. А здесь Бог наделяет огромнейшим призванием. Дает огромное помазание. И ты сам по сей день не веришь, что Бог доверил тебе. Не потому, что ты крут и помазан, а потому, что твое сердце способно двигаться вместе с твоим призванием. Где твое сердце сейчас? Просто задумайся. И заканчивая историю, давайте еще. Вам интересно, нормально? Еще 5 минут посидите, да? Хорошо. Я хочу просто тему закончить. Смотри. Приведите от комнаты. Сам есть. Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. И здесь надо было поставить точку. Но нет. Иисус решил нам рассказать дальше историю. Смотрите. Старший же сын его был на евангелизации. И, возвращаясь, приблизился к аэропорту своему. И когда сел в лимузин свой и приехал, услышал пение ликования. И смотрите, пение ликования здесь, ну, немножко неправильно переведено, потому что в украинском и даже в английском переводе и в греческом с оригинала написано «танц». Он услышал пляску, то есть в доме гуляли.
Не понял, батя? За такой короткий период времени уже харизматом стал. Ля, так все было чинно, благопристойно, свято. И тут приехал, а тут гуляк.
И знаете, старший сын вообще ничего не понимает. Он такой, я не понял, с каких пор батя гуляет? Всегда была тишина. И смотри, что происходит. Он вернулся с евангелизации. И смотрите. И призвал одного из слуг своих. Сказал ему из окна лимузина, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Слушайте, слава Богу, что раб не проболтался насчет перстня, обуви, одежды, потому что он только, представляете, он только ему сказал за жирного теленка, и старший сын не выдержал, его разнесло. Па! И смотрите, что старший, вы знаете, какое, и смотрите, что старший сын говорит. И призвал одного. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол, смотрите, откормил теленка, потому что принял его здоровым. И рассердился, и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Папа уже приходит и говорит: слушай, ну брат пришел, ну давай, ну погуляем, ну давай, прыгни хотя бы разок от радости. Смотри. Но он сказал в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе на Ниве Божьей, и никогда не приступал приказания, никогда не пропускал хлебопреломления и омовения. И смотрите, мечта старшего сына. Он вообще не говорит, смотрите, сердце младшего сына: папа, дай мне вернуться хоть в рабах. И знаете, что отец сделал? Дал ему все самое лучшее в доме, начиная с перстня, заканчивая самым откормленным теленком. И смотрите, что получается. Смотри, вы знаете, какое животное больше всего погубило людей на планете Земля? Жаба. Знаете, да? Так просто в курс вожу. Жаба – это самое опасное животное для жизни человека, потому что оно уничтожает судьбы людей. И смотрите, как жаба здесь задушила брата. Смотрите, 29 стих. Но он сказал, это жаба уже в действии, но он сказал отцу: вот я столько служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ведь никогда он мне не дал и козленочка. Смотрите, мечта. Козленочка, мне хотя бы чуть-чуть, вот там вот, в уголочке, у порога дома. Я же прах и пепел. И смотрите, я хочу, чтобы вынесли с этой истории что-то. Хоть мы тут смеемся, улыбаемся, мы счастливые люди, мы спасенные, амен. Мы в ад не идем с вами, улыбайся. Смотри, а ты мне не дал и козленочка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими там в уголочке чуть-чуть, вон там где-то в палатке. Когда этот сын твой, смотрите, продолжает в нем говорить его неправильное сердце, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, я не понял, ну кто-то кассету, видеокассету прислал, что ли? Откуда он вообще знает? Что, посматривал, что ли? И пришел, ты заколол для него этого жирного теленочка, которого я давно уже присматриваю себе. Знаете, что больше всего давит старшего брата? В тот, что младший... Да, показывают жабу. Смотри, тот, что младший, получил то, о чем старший даже боялся просить папу. Вы слышите меня? Даже боялся просить отца. А здесь младший, блудяга, получил все. И вот почему проблема с тобой начинается. Как это он гулял, пришел, еще и помазание получил. И смотрите, что отец говорит. Вы знаете, что папу можно удивить и очень серьезно. И вот старший сын его удивил. И папа здесь говорит, он же сказал ему: сын мой! И восклицательный знак. Это говорит о том, что папа в шоке. И смотрите, ты всегда со мной, и самое великое откровение, и все мое твое. Он говорит, ты всю жизнь со мной, ты ни разу еще не взял ничего. Это вообще отдельная тема. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и жил, пропадал и нашелся. Дорогие мои, я просто вам хочу сказать. Вот вам обыкновенная история двух людей. У одного было правильное сердце, и который, не прося ничего у отца, он просто хотел кусочек хлеба, наследовал все. И тот, который всю жизнь прожил в доме отца, никогда не получил правильное сердце, только ожесточился, не хотел ничего общего иметь ни с отцом, ни с младшим братом. И мы видим, как этот человек, вся его мечта на козленочке и остановилась. Дорогие мои, я еще раз просто хочу вам сказать, пожалуйста, когда вы что-то просите у Бога, знайте одно, у Бога нет проблем с твоим призванием и помазанием. У Бога всегда есть вопрос насчет одной единственной вещи. Способно ли твое сердце идти вместе с твоим призванием? Вы взяли что-то для себя? Воздайте славу Богу, дорогие. Давайте мы встанем. Дорогой наш, просто поднимите руки, поблагодарите его, просто скажите: отец, измени сердце мое. Псалом Давида, он говорит: сердце чистое сотвори во мне. Почему? Сердце чистое сотвори во мне. И дух правый обнови внутри меня. Почему-то Давид говорит насчет сердца и духа. Важные факторы. Больше всего хранимого. Храни сердце свое. Отец, я прошу тебя, пусть каждый здесь, кто находится в этом здании, Господь, кто слышит меня, просто, Господь, будет трудиться. Дай нам сердце, которое способно любить, вмещать, прощать и благословлять. которая способна двигаться, которая способна, Господь, отдавать. Дай нам сердце праведное, дай нам сердце чистое. Пусть, Господь мой, тот путь, который иногда, Господь, даже зачастую очень тяжел, очень болен, пусть наше сердце придет в порядок, и мы займем свое место в Твоем призвании. Спасибо, любимый, за то, что Ты с нами. Спасибо Тебе за счастье, за радость, за то, что мы не ходим в каждодневной депрессии, в страхе. Мы знаем, кто мы. Мы знаем, кем мы рождены. Мы знаем, для чего мы рождены. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Воздайте Ему славу, церковь. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь.